Приветствуем вас, уважаемые зрители. Подходит к завершению Великий пост. Последняя его неделя ознаменовалась великими праздниками. 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, один из крупнейших христианских праздников. Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть. На землю придет Спаситель мира. А 9 апреля – праздник Входа Господня в Иерусалим. Поздравляем вас с праздниками и предлагаем посмотреть, чем же еще была ознаменована минувшая неделя. В эфире программа «Мир православия» и сегодня в ней о следующем. Обсуждение важнейших вопросов жизни Церкви, заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Господним путем в молитве за Украину. 100 икон из Украины отправляется в Израиль. Экскурсия по Киево-Печерской лавре. Встреча молодежи с ректором Киевской духовной академии. «Любовь милосердствует» – акция, в которой важно участие каждого. Вера в произведениях искусства – открытие художественной выставки «Духовность». И спорт, и наука, и искусство – шахматно-шашечный турнир в Одесском монастыре. Путешествие на таинственный Афон – открытие фотовыставки в Киевской области. 4 апреля состоялось первое в 2017 году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. О чем шла речь на собрании, далее в сюжете. Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви его участники, а также представители епископата церкви, помолились за божественной литургией в Аннозачатиевском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Заседание Священного Синода возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский всей Украины Ануфрий. В начале заседания его блаженство проинформировал всех присутствующих о главных событиях церковной жизни, прошедших за период после предыдущего заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви. Во время работы Синода были рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви. В частности, был учрежден Орден Украинской Православной Церкви в честь преподобного Иова, игумена Почаевского в трех степенях и утвержден эскиз новой церковной награды. Также Синод обратил внимание на такую сферу деятельности Украинской Православной Церкви, как работа с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки. Священный Синод рассматривает самые значимые вопросы жизнедеятельности Украинской Православной Церкви, те вопросы, которые имеют общественное значение. На этом Синоде были рассмотрены вопросы о создании Института наставничества для детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Это очень важные вопросы, потому что данная проблема остро ощущается в нашем обществе, и важно, чтобы Церковь приобщилась к решению данного вопроса, чтобы дети, которые по тем или иным причинам без родителей, чтобы церковь, церковные люди могли хотя бы частичку своей любви, своего добра передать этим детям. Все постановления Священного Синода Украинской Православной Церкви задокументированы в журналах заседания Синода. 100 икон для Святой Земли. Именно столько копий чудотворных икон Божьей Матери было представлено 5 апреля в Киево-Печерской лавре. Чин освящения икон совершил епископ Васильковский Николай. Через несколько дней они отправятся в Израиль вместе с паломниками из Украины и примут участие в крестном ходе в Страстную Пятницу от Темницы Господа к Храму Воскресения. Это иконы, которые представляют все регионы Украины. Молитва о мире – вот главная цель данной акции, утверждают организаторы мероприятия «Господним путем в молитве за Украину». Они надеются, что молитва Божией Матери, которую прославляют эти многочисленные иконы, вернет мир на украинскую землю.
100 человек, 100 паломников с Украины пройдут по пути скорби, по Виа Долороса, в молитве за Украину, неся эти иконы. Каждая из этих икон, она драгоценна, она бесценна. Мы имеем уникальное совершенно достояние в виде этих икон, потому что эти иконы прославились, начиная с X века, да, и по сегодняшний день.
Пройти ради мира в Украине. Как вы видите, на каждой иконе написано «Украинская Православная Церковь за мир в Украине». Это не просто лозунг. Это то, чему наша Церковь призывает последние 3 года. К миру, взаимопониманию, согласию. Мы надеемся, что в Иерусалиме, на том скорбном пути, по которому 2000 лет тому назад прошел наш Господь Иисус Христос, мы помолимся за нашу страну, и Бог нас услышит. Он благословит нас миром и благоденствием. И Пресвятая Богородица, как Матерь Божия, своим амофором покроет наш народ и нашу страну. Это наше упование и наша вера, и наша молитва за мир, за народ, за будущее нашей страны. В первое воскресенье апреля ректор Киевской духовной академии митрополит Антоний принимал гостей. Несмотря на то, что духовная школа считается учебным заведением закрытого типа, участники мероприятия получили ответы на все вопросы. А вот кто пришел в гости в духовную школу, смотрим в следующем сюжете. Они тоже студенческая молодежь, но в этих стенах чувствуют себя гостями. Дело в том, что на встречу пришли в основном девушки, а в духовной академии учатся исключительно юноши. Участников мероприятия собрал молодежный отдел паломнического центра Украинской Православной Церкви. Посещение Киевской духовной академии должно было стать частью общей экскурсии по Киево-Печерской лавре. Но неожиданно для организаторов митрополит Антоний лично решил пообщаться с молодежью. Больше всего вопросов касалось темы подготовки будущих священников. Как оказалось, независимо от места жительства, воспитанники духовной школы во время обучения должны проживать в общежитии. Все без исключения, даже киевляне, живут в спартанских условиях. Это тоже, как сказал владыка, часть программы воспитания студентов. Очень важно, чтобы они чувствовали, что кроме них есть еще кто-то. И это такие же люди, как они. Это формула о том, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, а здесь это действует на практике. Потому что приходит осознание, что 15 человек, таких как ты, они все хотят кушать, они все хотят спать, кто-то храпит, у кого-то что-то еще. Это необходимый опыт на первом курсе обучения, когда ты понимаешь, что ты частичка некоего организма. Это учит человека самоорганизованности. Это важный процесс, через который обязательно проходят семинаристы. У меня небольшой педагогический опыт, 20 с чем-то лет, но я сразу понимаю, когда вижу священника, учился он в семинарии или все окончил заочно. Потому что по виду, по лицу, по его рясе, даже потому, что в бороде нет крошек, я понимаю, что человек учился в семинарии стационарно, а не проходил все коридорами в заочном отделении. Пастырская опека и церковный раскол, ритуальные традиции, проблема автокефалии в Украине — эти и многие другие вопросы были обсуждены во время встречи. Ведь главный спикер встречи — не только ректор крупнейшего духовного учебного заведения Украины, но еще и управляющий делами Украинской Православной Церкви.
Я уверен, что что-то произойдет такое, что даст толчок вот в развитии нашего государства. И уверен, убежден, и молюсь, чтобы я еще увидел в своей жизни, что будет преодолен церковный раскол.
В конце встречи каждый получил из рук владыки в подарок экземпляр последних изданий Киевской духовной академии и журнал «Академический летописец», который готовят в печать студенты и преподаватели духовной школы.
Владыка давал очень мудрые и простые ответы на наши вопросы, притом они были разнообразные, от того, какая должна быть матушка, до вообще более глубоких вопросов религиозных. Мы, в принципе, получили ответы на все свои вопросы четко, доступно и легко.
На этом знакомство не закончилось. После общения с ректором участники мероприятия осмотрели учебные аудитории, жилые корпуса, библиотеку и даже посетили тренажерный зал. Во время этой экскурсии их сопровождал архимандрит Феодосий Марченко, преподаватель духовной семинарии. Равнодушных в группе не осталось.
Что было ценно на сегодняшней экскурсии, это общение действительно с владыкой Антонием. Такого общения раньше мы не практиковали в экскурсиях, в обычной экскурсии по Киево-Печерской лавре. И владыка Антоний, вот мой вопрос был непосредственно, какой ведется отбор людей в семинарию? Берут ли они всех, не всех, как они проверяют? И владыка нас уверил, что они к этому вопросу действительно очень серьезно относятся.
Как и было запланировано, мероприятие завершилось экскурсией по Лаврским пещерам. Но на этот раз именно общение с ректором стало настоящим открытием для всех участников мероприятия. В дни Великого Поста в епархиях Украинской Православной Церкви проводятся различные благотворительные акции – В Запорожской епархии уже в который раз проходит масштабный проект «Любовь милосердствует». Приобщаются к нему все – и священнослужители, и миряне. У священников и прихожан Запорожской епархии Украинской Православной Церкви слова не расходятся с делом. Заповедь о любви к ближнему они исполняют в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует», который проводится по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.
Каждый из нас нуждается не только в знаниях, но и в практическом применении этих знаний. Господь нас учит, чтобы мы старались людям нести любовь, добро, сострадание, милосердие. И Он своим примером показал это на кресте. А как мы можем в сегодняшний день, современные православные христиане, свидетельствовать о Христе? Это свои добрые дела. И вот мы проводим уже какой год благотворительный проект «Любовь милосердствует».
Так, в один из дней Великого Поста после общей епархиальной божественной литургии в Архиерейском Покровском соборе священники и миряне сдавали кровь для больных запорожских деток. Среди доноров – настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Призри на смирение» отец Александр.
В нашей епархии уже длительное время каждый Великий Пост по благословению Высокопресвященнейшего митрополита Луки проводится акция «Любовь милосердствует». Одно из направлений этой акции – это сдача крови.
Священник уже не первый раз сдает кровь как в рамках акции, так и по личной просьбе прихожан. Он не против сдавать кровь чаще, но после последней сдачи крови должно пройти не менее 2 месяцев. Также на призыв митрополита откликнулась молодежь. Прихожанка храма в честь апостола Иоанна Богослова Дарья услышала о благотворительной акции в церкви и приехала помочь больным детям.
Проходит акция «Любовь милосердствует», и я пришла сдать кровь деткам. Я узнала с проповеди батюшки, вот, и захотела поделиться своей кровью с детками, сделать доброе дело.
Вся собранная в этот день донорская кровь будет использована при лечении детей, которые находятся в онкологическом отделении областной детской клинической больницы. Кроме того, в этот день возле кафедрального собора по приглашению владыки Луки работал передвижной флюорографический кабинет. Сейчас, когда туберкулез остается проблемой общества, церковь, по словам митрополита, должна заботиться о здоровье своих прихожан. И не только информируя их об опасном заболевании, но и организуя своевременную и качественную диагностику.
Мы говорим о том, что человек состоит из духа, души и тела. Что нам помогает заботиться о нашей душе и духе? Конечно же, божественная литургия, богослужение, общение с духовными людьми, чтение Слова Божия, священного предания. А что нам поможет заботиться о нашем теле? И как о нем заботиться? А ведь наше тело – это храм Духа Святого. А значит, мы должны хранить его, беречь его.
Владыка Лука призывает всех принять участие в проекте «Любовь милосердствует» и помочь онкобольным детям, сдав кровь в областном и районных пунктах переливания крови. Также идет сбор благотворительных пожертвований на закупку медицинского оборудования для детских больниц. Банковские реквизиты адресной финансовой помощи указаны на сайте Запорожской епархии. Как проходит строительство православного храма в Страсбурге и что нашли во время раскопок возле Храмовой горы в Иерусалиме? Об этом и не только узнавайте в международных новостях. Румынская православная церковь будет сотрудничать с фондом принца Уэльского Чарльза в деле сохранения и реставрации храмов и монастырских комплексов в Румынии, являющихся памятниками архитектуры. Об этом шла речь между предстоятелем Румынской церкви патриархом Даниилом и членом английской королевской семьи принцем Чарльзом, находившимся в Румынии с официальным визитом. Принц всегда проявляет особый интерес к православному наследию в разных странах, в частности, часто посещает Святую гору Афон. Румынский первоиерарх с радостью принял предложение о сотрудничестве, отметив, что церковь постоянно выказывает свою озабоченность в деле сохранения национального церковного достояния. Израильские ученые обнаружили фрагмент колоннады второго Иерусалимского храма в горе Мусора, вывозимого с раскопок у Храмовой горы в Иерусалиме. Диаметр обнаруженного ими навершия колонны составил 75 сантиметров. Изучив последнюю находку, ученые подтвердили описание храма, сделанное иудейским историком Иосифом Флавием еще в 1 веке нашей эры. Иудейскую святыню действительно окружали два ряда колонн, а масштаб строительства храма был по-настоящему впечатляющим. Напомним, второй храм в Иерусалиме был построен на месте знаменитого храма Соломона в VI-V веке до Рождества Христова. В 70-м году нашей эры храм был полностью разрушен римлянами. В Страсбурге на строящийся православный храм Всех Святых установлены купола. Диаметр центрального купола составляет 3 метра, а высота около 4. Чин освящения куполов и малых крестов перед их установкой совершил настоятель храма игумен Филипп Рябых. Строительство храма Всех Святых ведется с 2013 года за счет частных пожертвований. Свой вклад в строительство святыни внесли около 2000 человек с разных уголков мира. Завершение всех строительных работ запланировано на следующий год. В сети интернет создан виртуальный тур по пути, которым Иисус Христос нес крест на Голгофу. Проект предоставляет возможность увидеть священные места тем, кто не может посетить их физически. Просмотр пути сопровождается рассказом аудиогида. В Иерусалиме существует давняя традиция проходить по крестному пути Христа в Страстную Пятницу, чтобы с новой силой ощутить знакомое откровение. Особо отмечаются места, имевшие судьбоносное значение, в частности, место, где Христос был приговорен к казни на кресте, место первого падения Иисуса, место встречи Христа со своей матерью Марией, место, где Иисуса пригвождают к кресту. В начале апреля в одной из киевских художественных галерей открылась выставка под названием «Духовность» художника Александра Храпачева. События посетили наши журналисты. 2 апреля открылась выставка картин художника-живописца Александра Храпачева. Основная ее тематика – православная вера. Духовность является чрезвычайно важной составляющей жизни каждого человека, считает организатор выставки Анна Завальная и надеется достучаться к сердцу каждого посетителя.
Мы бы хотели донести через эту выставку людям, что человеку для полного счастья недостаточно материального благополучия. Главное – это душевная гармония. Мы хотели бы привлечь зрителя к православной религии. И чтобы люди стали больше задуматься о духовном мире, чем о материальном.
Затронутая тема очень личная, и не каждый отважится работать в таком направлении, открывая всем свою душу. Александр делится своими взглядами на то, каким он видит художника и его творчество. Художник профессиональный, не тот, который пишет картины для продажи, пишет по фотографиям, а тот, кто действительно делает какие-то эстетичные, культурные, социологические, исторические вещи. То есть ищет движущие такие силы, и он выбирает тему, в которую он будет углубляться. Мне эта тема показалась очень интересной и глубокой. Художник рассказал, как пишутся его картины, как он готовится к созданию каждого следующего шедевра. Если это изображение монаха-схимника, то это максимальное углубление в этот образ. То есть, когда эта картина писалась, я вел себя соответствующе. Следил за внутренним состоянием, чистотой мыслей, чистотой внешнего общения, посещение церкви и так далее. То есть накопление этой всей энергии прежде всего происходило во мне, и каждая картина имеет свою историю, где она начиналась и как зарождалась, переживания, как она иногда не шла, пока я что-то в себе не изменял. Выставку посетило множество людей. Мы имели возможность наблюдать, какое глубокое впечатление производили картины на каждого из них. Работы художника бесспорно оставили свой особый след в сердце каждого. Красоту искусства можно увидеть не только на картине в переливе десятков оттенков красок, но и на доске, где лишь два цвета — черный и белый — и 32 фигуры. Речь идет о шахматах. Это не просто игра, это и спорт, и наука, и искусство. Недавно Одесский Иверский монастырь стал одним из центров шахматной жизни. Здесь прошел первый шахматно-шашечный турнир среди православной молодежи города. В интеллектуальной игре приняли участие около 50 человек. Один из залов гостиницы Иверского мужского монастыря встречает участников первого шахматно-шашечного турнира среди православной молодежи Южной Пальмиры. Сразиться в интеллектуальной игре прибыло около 50 представителей одесских православных молодежных организаций. В качестве судьи был приглашен один из известнейших в стране арбитров Юрий Садовой.
Я впервые сужу такие соревнования, потому что на моей памяти я судил и чемпионаты СССР, и чемпионаты Украины, и студентов, военных. Но чтобы здесь верующие вот, играли в шахматы, это очень здорово. Сегодня выходной день, вот, нашли время, пришли поучаствовать. Вот. Замечательно.
Состязания проходили по швейцарской системе. Специально для турнира Одесской областной шахматно-шашечной федерации было выработано положение.
Соревнования по швейцарской системе. Вот, и обязательно сегодня выявим сильнейших. Вот. Кто-то будет первым, кто-то будет последним, но никто не проиграет от этого. Это главное участие, это здорово.
Выбранная для турнира система сделала игру максимально динамичной и зрелищной. Скрестить интеллектуальные шпаги пришли как бывалые шахматисты, так и те, кто впервые решил испытать себя в открытых состязаниях.
Когда-то в детстве дедушка научил играть в шахматы, ну и таким образом вот как-то хотелось это попробовать.
Это на самом деле очень удивительно, интересно, потому что я немножко боялась, мне было как-то неловко. Но мне нравится, что я имела возможность играть с людьми, которые знают, умеют, и вообще, что мы здесь все встретились на территории монастыря.
Жеребьевка порой сажала за одной доской умудренных опытов шахматистов и совсем еще юных участников. Хотя вторые тоже были не робкого десятка, знающие секреты искусства игры.
Очень волнительно, особенно после первой игры, когда я проиграла мальчику, и поэтому еще больше разволновалась. Но...
Кто ваш партнер?
Максим.
По возрасту?
7 лет ему.
7 лет?
Да. Но он очень опытный, поэтому больше знал правил.
Горячие бои на клетчатых досках шли в течение 5 часов. В результате было выбрано по 3 победителя в шахматной и в шашечной играх. Для самых интеллектуальных игроков организаторы подготовили грамоты, медали, кубки и денежные вознаграждения. Ну а проигравших не было. Участники турнира считают, что подобные встречи – настоящая победа над скучными вечерами.
Очень приятно видеть, что люди собираются компанией, вот, не сидя дома за компьютером, вот, что все приходят уделить друг другу время в такой дружеской, можно сказать, семейной атмосфере, обстановке, проводят время.
Надеемся, что этот турнир и это мероприятие будет проходить в систематическом режиме. Многие ребята хорошие игроки, и некоторые есть мастера. Надеемся, что создадим определенный какой-то клуб шахматно-шашечный, чтобы развивался на постоянной основе. И мы надеемся на тесное сотрудничество с Федерацией Одесской области шахмат и шашек. Они сделают у себя заседание, и наши победители получат разряды Украины.
В прошлом году мир отмечал тысячелетие русского присутствия на Святой горе Афон. В рамках юбилейных мероприятий по различным городам Европы прошла фотовыставка работ украинского исследователя афонского наследия Сергея Шумила. После Европы фотографии путешествуют и по нашим городам. На этой неделе выставка «Путешествие на таинственный Афон» была открыта в городе Бровары Киевской области. Историческая и духовно-культурная связи Святой горы с Украиной – это основная сфера деятельности Международного института афонского наследия, возглавляемого Сергеем Шумило. Благодаря данной структуре Афон, такой далекий и всегда таинственный, стал в последние годы намного ближе и для обычного гражданина. Начиная с Антония Печерского, со времен крещения Киевской Руси, на протяжении всего тысячелетия непосредственно Афон влиял на формирование нашей духовной традиции. Само основание Киево-Печерской лавры – это было, по сути, перенесение Антонием Печерским с Афона этого наследия, этой традиции. И по образцу Афона была основана Киево-Печерская обитель, ставшая духовным центром, центром просвещения и культуры по всей Киевской Руси, повлияв на духовное развитие всей страны. И с тех пор эта связь непосредственно продолжается на протяжении всего тысячелетия. Сейчас выставлено около 90 фотографий, хотя их намного больше. К сожалению, редко где помещения имеют возможность разместить все работы. Свои снимки, где зафиксирован современный Афон с его насельниками, исследователь делал на протяжении последних 4 лет. Они передают дух, атмосферу Святой горы, такой древней, такой современной, такой далекой, но всегда почитаемой и желанной для верующих. Сразу после Иерусалима по количеству запросов, по количеству желающих посетить идет святая гора Афон. Единственное отличие лишь в том, что святую гору могут посещать лишь мужчины, как известно. Но по количеству посетителей, во всяком случае мужского пола, думаю, что святая гора Афон не уступает святой земле Иерусалиму. Почему? В первую очередь, люди ищут, наверное, ответы на вопросы, волнующие их душу. Более всего на открытии выставки было школьников. Изучая украинскую литературу, скажем, такого писателя, как Ивана Вишенского, они не всегда знают, что этот украинский писатель был также афонским монахом. А запорожские казаки мечтали свою старость провести в одном из казацких скитов Святой горы. Кстати, один из таких был основан нашими казаками в XVIII веке. И назвали его «Черный выр». Заброшенный, всеми забытый, недавно его отыскал и исследовал автор нынешней выставки. Думаю, что сегодняшнее мероприятие имеет огромное значение, поскольку, во-первых, прекрасные фотографии, очень интересные книжки, которые здесь представлены, и, во-вторых, что сегодня здесь присутствуют и дети, наше будущее, и учителя, и просто люди, пришедшие поинтересоваться тем, что происходит на Афоне, что очень важно в сегодняшнее непростое время. Выставка очень интересная, исследователь очень интересный. Выставка будет действовать в Броварах до середины мая, после чего отправится в другие регионы Украины. В дни Страстной Седмицы, которая вот-вот начнется, церковь углубляется в Евангелие и вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа. Каждый день в храмах совершается особое богослужение. Великий понедельник, 10 апреля, Православная Церковь вспоминает проклятие бесплодной смоковницы. Через ее образ Христос показывает судьбу каждой души, не приносящей плодов покаяния. Великий вторник вспоминается беседа Спасителя с книжниками и фарисеями, во время которой Христос разоблачает их лицемерие и сравнивает с покрашенными гробами. В среду перед Пасхой Иуда, один из апостолов, предает своего учителя и обещает фарисеям указать место, где те смогут схватить Христа. Великий четверг, который припадает на 13 апреля, церковь вспоминает Тайную вечерю, последнюю встречу Христа с учениками, на которую он установил таинство Евхаристии. Самый скорбный день года – Страстная пятница, приходится на 14 апреля. Великую субботу Христос телом находится в гробе, а душой сходит в ад, чтобы вывести оттуда праведников. И, наконец, воскресенье – Пасха Господня, когда мы чтим воскресшего Господа, победившего смерть. В дни Страстной Седмицы Православная Церковь призывает посещать по возможности все богослужения. И даже если такой возможности нет, то необходимо помнить о содержании этих святых дней и, соответственно, настраивать свой внутренний мир. Желаем вам быть со Христом всегда, и особенно в эти великие дни. Всего доброго, до встречи через неделю.